Издательство АСТ. Нина Ягольницер. «Бес в серебряной ловушке». Текст читает Сергей Соколов. Глава первая. Рай и его хищники. Тревизо. 1547 год. Жесткая рука схватила за ворот камиза и рванула назад так, что затрещали дешевые нитки.
«Спешишь, висельник!»
пророкотал хозяин в самое ухо Пеппо.
«Попробуй только за старое приняться. Пальцы клещами повыдергиваю, как редьку».
Ответная грубость леденцом звякнула о стиснутые зубы, и Пеппо кротко пробормотал.
«Да Господь с вами, мессер, и в мыслях не держал».
А хозяин пнул его в спину, почти выталкивая за порог.
«Гляди мне, поганец малолетний!»
Рявкнул он напоследок, но вопль этот осколками разлетелся за хлопнувшуюся дверь, и Пеппо, не сдерживая ухмылки, сбежал по ступенькам. Вскинул голову, подставляя лицо солнечным лучам. Потянулся было опустить засученные рукава, но тут же поморщился и поддернул их повыше. Рукава давно были коротки. Привычно гладив ладонью стену, подросток двинулся по улице. Что там рукава? От хозяйских повадок скоро вся рубашка пойдет на лоскуты.
Впрочем, до зимы и без рубашки не пропадешь.
Куда важнее, что он сдержался и не нагрубил хозяину в ответ. Он слишком долго ждал этого дня, чтобы просидеть в мастерской под замком.
«Дзынь!
Да чтоб ты скисла, худрин сын!»
Погруженный в раздумья, Пеппл наткнулся на торговку посудой, вывернувшую навстречу из-за угла. Несколько мисок оглушительно грянулось о мостовую, и сейчас радостно вертелась, рассыпая звонкое медное стаккато.
«Простите, Донна», —
процедил Пеппо, наклоняясь и подбирая миски. Выпрямился, украдкой шире раскрывая глаза. Торговка вырвала посуду из его рук.
«Э, сгинь! Прочь, глазищи, ирод!»
— взвизгнула она, поддерживая лоток левой рукой и широко крестясь.
«А это за лохудрина сына», —
вкрадчиво пояснил Пеппо и двинулся дальше. Позади послышался плевок.
«Дурноглазый!»
— ударило в спину. Подросток не обернулся. К бесам всех. Сегодня ничто не испортит ему день. Даже нападки горожан, даже отхлёстанные с вечера плечи, к которым до сих пор гадко прилипает камиза. Он пообещал себе это еще на рассвете, когда под куполами собора ударили колокола, во весь голос возвещая о наступлении праздника Святой Троицы. Воскресенье. День, чтобы распрямить спину и волю хлебнуть ласкового ветерка, несущего с канала в гниловатый запах разогретого ила. Пеппо любил маленький провинциальный Тревизо почти так же сильно, как ненавидел его обитателей. Город был ему другом, верным и надежным. Все в нем, и выщербленные камни криво замощенных улиц, и густая зябкая тень, гнездящаяся среди тесно выстроенных домов, и вечная сырость. Все было знакомо, понятно и незыблемо. В обычные дни городок походил на улей, вибрирующий ровным рабочим гулом. Разве только пчелы на лету вряд ли горланили песни и похабно ругались. Но сегодня никто не собачился понапрасну. Мастерские были закрыты, а лавки работали едва ли не с ночи. Веселые толпы простонародья в выходном платье, еще хранящем складки и душный запах сундуков, клубились на улицах и площадях. Повсюду было вдоволь дешевого вина, тратории источали дурнотно-упоительный запах мяса и трав, и каждый час с соборной колокольни несся благовест, отчего-то заставляя душу шальной птицей взметнуться к небесам. Пеппо сбавил шаг, всходя на шаткий мостик и отводя от лица прохладные петли старой ивы, нависающей над затянутой зеленью водой. Под ногой хлопнула третья доска. Вот черт! Недавно хлопала только шестая. И в узоре трещин на ветких перилах наметилось новое. Надо перестать здесь ходить, не ровен час провалишься. Но до места уже было рукой подать. Еще две извилистые улочки, стали слышны звон колокольцев, скрип телег и гвалт веселых голосов. Ноги оскальзывались на гниющих остатках овощей, упавших утром с подвод и раздавленных колесами и копытами. Последний поворот сдернул с лица тень переулка, ярмарочная площадь обрушила на Пеппо тугую волну оглушительного гомона и резких запахов. Здесь переплетались свежий аромат хлеба и радостный дух базилика, терпкие ноты дубовых винных бочек, сыромятных кож нового полотна, и все это привычно сдабривалось зловонием навоза и слитой на земь крови из мясных рядов. Остановившись у стены, Пеппо замер, вливаясь каждой клеткой своего существа в этот бестолковый, шумный, изобильный мирок. Пора было приниматься за дело. Это был рай. Отвратительный, зловонный, ошеломляюще прекрасный рай. Башмаки мерзко чавкали по загаженной мостовой, а над головой взметались старинные крепостные башни, будто прямиком из пастырских книг. Здесь повсюду были плесень и мох, сор плавал в бурой воде, пахнущих гнилью каналов, а неколебимая твердыня церкви Сан-Никола вонзала шпиль в самые облака, сияя на солнце светлыми гранями древних стен. Здесь люди были злые и суетливы, как лесные муравьи, а на утренней мессе Гаделот впервые слышал настоящий хор, коего отроду не бывало в тесной и полутемной церквушке его родного графства. Здесь улицы кишели ворами, нищими и прочим отребьем, а лавки ломились от изобилия товаров, о существовании которых сын наемного солдата и не подозревал. Здесь девушки одевались так, как ни одна крестьянская красотка не нарядилась бы и на собственную свадьбу. А на площади у колодца Гаделот даже увидел самую настоящую девицу легкого поведения, о которых доселе слышал лишь от отцовских однополчан. За свои немалые годы, а Гаделоту давно сравнялось 17, он еще не бывал в городе. Но сегодня настал великий день. Гарнизонный капрал Луиджи, славный, хотя и люто скупой тип, отрядил юнца в Тревизу с поручением. Вручая Гаделоту жидкий кошель, он путанно и высокопарно вещал о долге перед сеньором. Но даже ошеломленный восторгом паренек не сумел себя убедить, что покупка тюка арбалетной тетивы сойдет за эпический подвиг. Гаделот упивался оказанным ему доверием, хотя скрипучий голосок на задворках ума и подсказывал, что дело пустяковое, и воякам постарше неохота тащиться в Тревизо, когда его светлость граф уже приказал в честь троицы заколоть телка. Куда сподручнее отослать с безделицей непутевого мальчишку-иноземца. А посему в то ослепительное воскресное утро Гаделот, порядком захмелевший от впечатлений, неспешно пробирался в ярмарочной толчье. Он зря опасался показаться неуклюжим в незнакомом месте. В этом вертепе все следили лишь за своими карманами, и никому не было дела до долговязого паренька в сером калете. Все же не зря он так истово гнал казенного коня. Оружейные мастерские откроются только завтра, сегодня у него целое воскресенье, чтобы прогуляться в этом удивительном месте и как следует поглазеть на городские чудеса. Отец даже расщедрился на пару медиков, и не выпить глоток вина — это сущее неуважение к светлому празднику. Пеппо неслышно скользил в толпе. Солнце катилось к зениту, винные бочки не оскудевали, ярмарка шумела все щедрее и заливистей. Самое время. Слева у лабазов крестьянин грузит на подводу гулкие и пустые ящики. У него был удачный день. Он пьяный, благодушно рассеян, поэтому то и дело роняет ящики на земь и разморенно бронится без всякой досады. Только вот незадача. Селянин с семьей, его жена что-то сварливо бубнит, сидя на козлах. Не подберешься. Жаль. Под беззаботный фруктовый хруст и полотняный шелест мимо прошла девица. Вот почти задела его плечом. Так близко, что Пеппо ощутил молочный запах кожи вперемешку со свежим духом яблока. Пощекотала щеку любопытным взглядом, будто пером провела. А вот и другой взгляд иглой ткнул под лопатку. Этот совсем другой, колючий и недобрый. А справа накатил новый запах. Тяжелый дуб больной плоти, нищеты и отчаяния. Пеппо невольно вздрогнул, сворачивая в другой ряд, и вдруг заметил. Вот оно. Простецкое сукно, чистая камиза, сено, лошадиный пот, легкий душок вина. Не горожанин. Постукивают на ходу ножны. Служивый, подвыпивший и недалекий. Да-да, иначе не слышалось бы при каждом шаге тяжкого звякания монет. Кошель бестолково висит у пояса, а в той мошне, судя по упоительному тону, не меньше 5 серебряных дукатов. Превосходно. Внимание! Сельские олухи имеют наивную манеру то и дело хвататься за кошель. Вот резкий звяк, а потом снова мерное побрякивание. Еще 2 шага. Пеппо едва заметно повел кистью, и меж пальцев возникло узкое лезвие. Разморенный жарой и вином, Гадилот шагал по рядам. Усталость, ли сказалось, или просто пресыщение новизной, но шум и зловоние города начинали раздражать. Пора было выбираться из толчи, а еще лучше сразу разузнать, где в городе оружейная мастерская, чтоб завтра не плутать. Уж здесь наверняка можно выяснить что угодно. Привычно ощупав кошель, Гадилот огляделся в поисках приветливого лица. И тут в двух шагах взгляд случайно зацепился за напряженный прищур темных глаз, словно ищущих защиты от яркого полуденного солнца. Гадилот почти бессознательно отметил этот странный ускользающий взор, когда обладатель его вдруг оступился, неловко взмахнул рукой, ища опоры, и вцепился кирасиру в плечо.
«Ох, простите великодушно!»
Смуглое лицо вспыхнуло, сутулились плечи, будто ожидая удара, а на дне глаз коротко блеснуло что-то неуловимое, чего Гадилот не успел объяснить. Он лишь снова машинально хлопнул по кошелю и безошибочно схватил узкую крепкую кисть.
«Ублюдок!»
— взревел кирасир, выворачивая карманнику руку. Но в ладонь жгучей болью впилось холодное жало, выплюнутое пальцами вора. От неожиданности Гадилот выпустил руку мерзавца, а тот угрём всосался в толпу, мгновенно растворившись в ней и оставив бронящегося солдата изливать ярость у ближайшего прилавка. Не без удовольствия послушав цветистую ругань, дородная торговка покачала головой, и ленты ее чепца неодобрительно заколыхались в такт.
«Будет тебе, служивый, чертей тешить. Сам виноват, тут тебе ярмарка, а не церковь. Тут и ногу отдавят, и маслом обольют, и еще чего похуже. А ты уж сразу в крик, да еще руку парню заламывать. Ты позлобишься и забудешь, а ему руки. Хлеб насущный. Нехорошо».
«Хлеб насущный?» — снова взвился Гадилот. «Едва кошель не срезал. Да еще ладонь располосовал, шлюхин сын.
Нехорошо. Ваша правда. Куда уж хуже».
Бледный от злости, он искал по карманам завалявшуюся тряпицу, с отвращением чувствуя, как теплые капли пробираются под рукав. Но тетка насмешливо поджала губы.
«Кошель! Он-то! Да куда ему убогому, прости, Господи!»
Кровь тем временем остановилась сама, и Гадилот, все еще пылая негодованием, нехотя признал, что обокрасть его не успели, как неуверен он был в злых намерениях мерзавца со странным вертким взглядом. А посему следовало прекратить кудахтать о своих и так не слишком лилейных ладонях и вспоминать о деле.
«Ладно, бог с ним».
Гадилот постарался принять беззаботный вид и натянуто улыбнулся. «Научите лучше, где мне отыскать оружейную мастерскую». Остаток дня кирасир потратил на праздношатание вдоль каналов и узких улочек в поисках новых чудес. Вас едва ли прельстили бы полутемные захламленные ловчонки, шумные тратории с подгнившей соломой на полу и грязные балахоны бродячих артистов. Но если бы вы украдкой заглянули в прошлое Гадилота, то его полудетский восторг перед сомнительными городскими чудесами вовсе не показался бы вам странным. Называя юнца кирасиром, автор бессовестно грешит против истины, стремясь ублажить мальчишеское самолюбие героя. Ибо в отряде, где тот оказался 9 лет от роду, он не числился ни в каком звании, жалования не получал и даже ни разу не надевал полного доспеха. Однако графский гарнизон почти сплошь состоял из бывших латников, считавших Гадилота кем-то вроде общего ученика и прочивших его в героические ряды тяжелой кавалерии, обучая уже порядком устаревшим рыцарским боевым приемам. Отец Гадилота, шотландец Хьюго МакРорк, бежал из родной земли от беспорядков, бушевавших в Шотландии еще со смерти короля Якова I. Хьюго, потомок захудалого, но оттого не менее воинственного клана, отличался гордостью, вспыльчивостью и необузданным нравом. Рано осиротев, он не имел ни одного сердца, которому грозило быть разбитым его смертью. А посему бесшабашный горец щедро расточал бьющую через край молодость во всевозможных военных авантюрах. Никакой склонности к политике Хьюго не имел, зато всегда питал любовь к хорошей драке. Именно эта слабость в злосчастный день привела Хьюго под знамена заговорщиков графа Джона Ленокса. Хотя и тогда ему было мало заботы, чей именно лоб отяготит корона. Джон Стюарт, граф Ленокс, годы жизни 1490-1526, сторонник короля Якова V, убитый при попытке освобождения несовершеннолетнего короля из заключения в Эдинбургском замке. Здесь и далее примечание автора. Но когда заговор провалился, политическое равнодушие шотландского сорвиголовы не помешало объявить его государственным изменником. Однако верные сторонники Ленокса, не дрогнув один за другим, взошли на плаху, а Хьюго решил, что не готов сложить голову за чужое, пусть и правое дело. Отсидевшись после облавы в сыром и укромном лесном овраге, Хьюго выбрался из окрестностей Эдинбурга и вскоре покинул страну. Странствия его, пусть и весьма многотрудные, не имеют значения для нашего повествования. Судьба, или, скорее, неуемная натура, долго швыряла его по свету туда и обратно в поисках приключений. Злые языки утверждают, что большую часть этих скитаний Хьюго провел то ли в разбойничьей шайке, то ли в экипаже пиратского судна, но я не стану повторять сплетен. Наконец, нажив немало врагов и дважды чудом избежав виселицы, беглец очутился в терзаемой распрями Италии. Какая извилистая тропа привела его в этот край, он затруднился бы ответить, но там, в жизни неугомонного шотландца, произошел крутой поворот. Завернув в небольшое сельцо под Феррарой, чтобы подковать лошадь, он встретил крестьянскую девицу по имени Терезия и был наповал сражен ее неброской красотой. Отца девицы вовсе не обрадовал шанс породниться с 32-летним головорезом иноземных кровей. Но здесь имелась заковыка. Семья Терезии была бедна, а Хьюго, наряду с первой сединой и орнаментом и шрамов, обладал небольшим состоянием, хотя и не любил рассказывать о его происхождении. Словом, родня девицы сдалась, и ошалевший от восторга Хьюго женился на Терезии, с которой он и прожил в безоблачном счастье 12 лет. Однако судьба, как пятилетний ребенок, не умеет возиться с чем-то подолгу, и печься об авантюристе ей наскучила. Терезия захворала тифом и умерла, оставив Хьюго незаживающую сердечную рану и 9-летнего сына Гадилота. Мальчик уродился настоящим шотландцем, унаследовав от матушки-итальянки лишь пламенные темно-карие глаза. Отцовский непоседливый нрав и склонность к риску щедро проявились в ребенке с самых ранних лет. Однако Хьюго, памятуя о собственной бурной юности, решил сразу пустить энергию отпрыска в правильное русло. Измученный тоской о жене и тревогами о Гадилоте, он распрощался с немногочисленными родными покойной Терезии, забрал сына и отправился в провинцию Венето, где завербовался в наемники к мелкопоместному графу, определив мальчика в гарнизон барабанщиком. Новый сеньор был человеком с причудами, он непременно желал иметь собственный военный отряд, хотя маленькое графство было местечком до скуки мирным. Власти же не поощряли подобных прихотей, ибо кто мог сказать, куда завела бы и так неспокойную страну склонность каждого провинциального аристократишки заводить собственную армию. Поэтому три десятка вояк, игравших роль графского гарнизона, в реестрах значились охотниками и сторожами, вели размеренную сытую жизнь и совершенно не беспокоились о том, к какой должности приписаны на бумаге. Меж тем Гадилот подрастал, и отец замечал все больше странностей в характере сына. По-отцовски вспыльчивый и азартный в драке, мальчик вдобавок был смышлен, любопытен и вскоре напросился в ученики к пастору. Поначалу, порадовавшись за отпрыска, на удивление быстро выучившегося грамоте, Хьюго заметил, что поторопился с восторгами. Мальчишка завел фасон читать все подряд без всякого разбору, нахватался дурацких идей вроде той, что тело, содержащееся в чистоте, менее подвержено хвори. А ведь любой здравомыслящий человек легко сообразит, что вымытая кожа все одно, что голая, значит, беззащитна перед любой дрянью. Набравшись пагубной книжной пыли, Гадилот стал несносен в споре, ибо о каждом предмете возымел собственное мнение, часто звучащее сущей ересью. Хьюго, любящий сына грубоватой, но искренней любовью, за голову хватался, очередной раз заставая его за беседами с пастором и чудаком-лекарем. А тот, к слову сказать, дела своего не знал, поскольку вместо того, чтобы похлопотать о юношеской придуре, мальчугана лишь потакал его причудом и даже водил в свой оплот чернокнижья в одной из полуподвальных комор. Не подумайте, что Гадилот слыл сумасшедшим. Для своих лет он ловко управлялся с палашом, исправно нес караулы, к мессе не опаздывал. Но и в ядреном речевом похабстве толк знал, а посему в гарнизоне считался парнем свойским. А что спутал чего Господь в неокрепшем разуме, так то бывает, вон и шестипалыми некоторые рождаются. Но Хьюго не терял надежды, что сын образумится, и потолковал с Луиджи. Сам шотландец городов повидал волю и таил чаяние, что после нескольких дней в зловонном каменном вертепе Гадилот вернется отрезвевшим и бросит всякую безбожную книжную галиматью. Сам же виновник отцовских дум не подозревал о надеждах, возлагаемых батюшкой на целительную силу суровой реальности. Сегодня, вновь готовый к открытиям, он пробирался по лабиринту тесных улочек, руководствуясь ворохом наставлений, полученных вчера от словоохотливой торговки.